Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации.
Издательство АСТ. Жаклин Голдис. Шато. Глава первая. Джейд. Перед восходом солнца, сразу после того, как я вернулась в свою комнату и снова погрузилась в сон, я просыпаюсь от крика. Подскакиваю в постели, стаскиваю с лица маску для сна. Протягиваю руку, чтобы включить лампу. Где же выключатель? Глубокой ночью усугубляется дезориентация в пространстве, особенно когда вы находитесь на другом конце света, в чужом доме. Наконец, я нащупываю кнопку и щурюсь, когда свет заливает огромное полупустое пространство комнаты, камин из мрамора и высокие окна, обрамленные тонкими кремовыми шторами. Снаружи по стеклам еле слышно стучат ветви дуба, покрытые пышной листвой. В воцарившейся густой тишине анализирую хриплый и отчаянный звук, который, как мне показалось, я услышала. Не приснился ли он мне? Я откидываюсь в уютное гнездышко из подушек. Полагаю, так оно и было. Хватаю свой телефон, чтобы посмотреть, не написал ли кто из девочек. Сообщений нет, к счастью, как и уведомления от аккаунта. Собачка, I'm watching you 88. Только время мигает мне в ответ. 6:05. I'm watching you. Перевод с английского. Я слежу за тобой. Так что, вернувшись со своего маленького задания, я не проспала и 10 минут. Мое сердце колотится в груди. Видел ли меня кто-нибудь? Кто-нибудь знает? Нет, невозможно. Я заставляю свой разум переключиться на другие события, на тот факт, что мой день рождения официально закончился. 40. Слава Господу! 39 лет казались мне сумасшедшей гонкой, но теперь, вступив в новое десятилетие, я снова напоминаю себе, что у меня есть все, о чем я когда-либо мечтала. Добрый красавец-муж, двое замечательных детей, карьера, неуклонно стремящаяся вверх. И я сексуальнее, чем когда-либо. Сексуальнее даже, чем большинство 24-летних девушек, которые жаждут посещать мои спин-классы. Спин-класс — вид велотренировок с высокой интенсивностью. Наши 40 — это ведь не 40 наших бабушек, верно? Мою неубедительную, самоободряющую речь прерывает еще один вопль. У меня перехватывает дыхание, и я жадно глотаю воздух. От этого звука чуть не лопаются барабанные перепонки. Я никогда не слышала такого звериного воя, и его происхождение ясно. Это гласит Дарси. Я улавливаю шаги за дверью. «Арабель?» «Бель?» Не получив ответа, я кричу. «Иду, Бель!» Эти несколько слов, которые мне удается произнести, словно наждачной бумагой царапают горло. «Я нужна Дарси. Мы нужны. Хоть кто-нибудь». Но я все равно будто пригвождена к месту льняным одеялом. За те 20 лет, что Дарси Демаржелас Белл была моей лучшей подругой, я почти никогда не слышала, чтобы она кричала. Она чрезвычайно терпелива и сердобольна, не из тех, кто слишком остро реагирует. Недавно, однако, я стала свидетельницей нескольких неоправданных вспышек гнева и необычной для нее раздражительности по отношению к своим детям и Оливеру. С моей стороны нехорошо так говорить, поэтому я не облекаю мысли в слова. Это доброта, плата за дружбу, когда вы невольно ошибаетесь, спотыкаясь о недостатке друг друга, а затем пытаетесь сгладить ситуацию. Тишина снова опускается на шато, точно брезент. Сползаю с кровати и тянусь заброшенной на бархатный диван оливкового цвета футболкой. Быстро натягиваю ее. Мои ноги дрожат на терракотовых плитках. На мгновение меня завораживает вид из окна. Ухоженная территория, тихий бассейн, мерцающая луна. Эта звездная ночь похожа на сцену с картиной Винсента Ван Гога, отдыхавшего в санатории неподалеку и написавшего там свои самые известные полотна. Его музой был этот горизонт, который оставил во мне неизгладимый след. Я думаю о том, в чем поклялась себе перед приездом сюда. О том, что обязана сделать. Затем мой взгляд натыкается на темную фигуру у края бассейна, бредущую вдоль живой изгороди. Раф? садовник. Но с чего бы ему разгуливать в такой час? Я подхожу ближе к окну и наблюдаю, как он уходит, скрываясь за углом. Полагаю, возвращается в свой маленький коттедж на окраине поместья. Летняя пора в Сен-Реми-де-Прованс прекрасна. Июнь. Я никогда не бывала здесь в этот период, хотя в грандиозном шато Серафины я не впервые. Когда мы познакомились с Дарси во время учебы в Авиньоне, находящемся в 15 милях отсюда, она обычно возила всех нас в течение семестра навестить свою бабушку. В это время года в сельской местности благоухают лавандовые поля, служащие фоном для фотографий всем стекающимся сюда туристам. Однако, несмотря на лето, мои зубы стучат так громко, словно кто-то колотит дверным молотком. Кто-то дергает ниточки моих нервов. Дарси расположилась наверху, дальше по коридору от апартаментов своей бабушки. Напротив — комната Викс. Арабелла и я находимся на первом этаже в холле у лестницы, друг напротив друга. Чтобы я услышала крик Дарси с верхнего этажа в этом огромном доме, она должна была кричать очень громко, верно? Я прикусываю губу. Затем направляюсь к двери. Шарканье ног эхом раздается впереди меня. «Арабель!» — зову я. Ответа нет. В любом случае, она, кажется, проходила мимо раньше, не так ли? Моя голова затуманена после вечернего кутежа и гудит от того, чем я занималась совсем недавно. Боже, сколько же я выпила вчера вечером. Обычно я не перебарщиваю. Зачем я позволила Дарси настоять на последней порции пастиса? Анисовая настойка. Улавливаю голоса наверху, но пока не могу их различить. Тени отскакивают от стен, как незваные гости. Внезапно я слышу сдавленные рыдания. Теперь ясно, что наша жизнь разделится на до и после этой ночи. Это заявление может прозвучать драматично, но у меня есть способность предвидеть трагическое развитие событий. Не благодаря моей уникальности. Этот талант достался мне от предков. Но есть ли разница, если это глубоко внутри? Холодный каменный пол поглощает звук моих неуверенных шагов. Странным образом, я не могу заставить себя подняться на последнюю ступеньку. Мои ноги-ледышки напоминают о Дарси. Она годами пыталась забеременеть, и очередной врач спросил, носит ли она тапочки. Когда она ответила «нет», потому что ей нравится ощущать дерево под ступнями, он пожал плечами. «Холодные ноги, холодная матка». Услышав такое, я почувствовала непреодолимое желание врезать тому парню. Вместо этого я принесла ей тапочки Уги. Я помню, как мы с Дарси обнимались, и я свирепо произнесла: «Тёплая, блин, матка, окей?» Наконец, миновав лестничную площадку, я вижу распахнутую дверь в апартаменты Серафины. Внутри роскошной комнаты Арабель маячит у дверного проема. Ее лицо бледное, почти того же серого цвета, что и ее шелковая пижама. У внушительной кровати из красного дерева с богатой резьбой и балдахином стоит Викс. Рядом на коленях Дарси. Я медленно приближаюсь. Мой взгляд мечется от малиновых пятен на простынях к неподвижной фигуре и ножу, вонзенному ей в грудь. Да, старая сука мертва. Я закрываю глаза, и рука привычным жестом тянется к колье на моей шее. Один бриллиант, единственный сохранившийся. Открыв глаза, пытаюсь придать своему лицу расстроенное выражение. Глава вторая. Дарси. Приезжайте отметить коллективное вступление в средний возраст с женщиной настолько старой, что она заставит вас почувствовать себя молодыми. Я провожу пальцами по бумаге густого кремового цвета с тиснением в виде бабушкиного герба. Три льва, удерживающих корону. И если не каллиграфия, то герб уж точно прямо говорит: «Мы важные люди». Что ж, стоит признать. Деньги бабушки тоже кричат об этом. Мне нравится этот герб. Я использую его в качестве заставки на рабочем столе своего стационарного компьютера. Средний возраст, хотя... Разве 40 — это средний возраст? Конечно, нет. Это про 50, верно? Или, по крайней мере, про 45. Впрочем, предоставим бабушке возможность пустить шпильку в наш адрес. В любом случае, 40 мне исполнилось 2 месяца назад. Викс — полгода. Арабель — 2 года назад. Она Бабуля нашего небольшого коллектива и благосклонно принимает это звание. Наверное, потому что сногсшибательно и все еще способна кружить головы. Не говоря о том, что выглядит максимум на 32, а Джейд — малышка. Ей только 39. Завтра у нее день рождения, и мы все вместе соберемся в шато. Джейд просит не изменять традиции. Она хочет чего-то скромного, однако мы планируем грандиозный прием. Вернее, я. Именно я планирую подобные вещи, но скажу, что это от всех нас. 40-й день рождения заслуживает большого сюрприза. Хотя в свое время, когда я сказала, что не хочу для себя ничего пышного, Джейд устроила мне уютный званый ужин в своем доме в Хэмптонсе с перепелами. Почему-то воспоминания об их вкусе опять вызывают у меня раздражение. «Мама!» Нежные пальчики Милы трогают меня за плечо. «Мы уже на месте?» «Пока нет». Я с нежностью смотрю на прекрасное наивное личико моей 4-летней дочери. Светлые волосы, как у меня. Большие голубые глаза, как у Оливера. Дети взяли от нас все лучшее. И она, и Чейз. Вполне заслуженно. В конце концов, результат оправдал наши усилия. Мы все еще снижаемся, ангел. Почти на месте. Ну, когда мы приедем во Францию... Мила произносит это со среднезападным акцентом своего отца. Можно я сфотографирую мир? Конечно. Я искренне улыбаюсь Оливеру, сидящему по другую сторону от дочери, хотя у меня сводит живот. Оливер улыбается в ответ, обездвиженный нашим спящим, полуторагодовалым сыном Чейзом, которого все еще можно перевозить на руках. Я знаю, что позже мы будем цитировать друг другу фразу «сфотографирую мир», удовлетворенно кивая, глядя на созданных нами прекрасных людей. Мила снова сосредотачивается на козочках, которых раскрашивает в своей книжке раскраски «Прованс». Я нашла ее в одном из тех нишевых франкофильских магазинов в Уильямсбурге, где толпятся бруклинские родители, чтобы приобщить своих детей к культуре. Я снова смотрю на приглашение, в который раз перечитывая странную фразу, нацарапанную чернилами, на французском, прямо под каллиграфической надписью. Ее перевод гласит: «И, Дарси, я должна поговорить с тобой о своем завещании. Напомни мне, если я забуду». «Завещание бабушки?» Страх съедает меня изнутри. «И почему она должна о нем забыть?» В 94 года ее память по-прежнему исключительна. Она помнит каждую горничную и десятки их проступков, всех моих друзей, и их проступки тоже. Ее плохие воспоминания всегда были важнее хороших. Но мы не виделись целый год. Может, ситуация ухудшилась? Мы не общаемся по телефону. Бабушка не доверяет ни телефону, ни интернету. Она доверяет письмам. Письма — это цивилизованно. Факсимильный аппарат, как ни странно, разрешен. Вот почему я единственный человек в районе Большого Нью-Йорка, у которого он все еще имеется. У бабушки много убеждений, и она ожидает, что все вокруг нее будут разделять их. Почему бабушка предложила мне и моим подругам эту поездку? Этот вопрос крутился у меня в голове в течение нескольких недель, с тех пор, как она позвала нас. В последний раз она собирала нас вместе почти 20 лет назад. Ей, конечно, нравятся мои друзья. Мы обычно посещали ее замок по выходным, пока учились за границей. Но это было давным-давно. И почему приглашены только женщины? Без мужей? Без детей? Остальные думают, что приглашение безобидное. Пожилая леди ищет развлечений. Но я знаю ее достаточно хорошо, чтобы быть уверенной. За ним кроется нечто большее. Я отворачиваюсь к иллюминатору, чтобы полюбоваться видом, но по пути отвлекаюсь на растрёпанные волосы Милы, едва заметный пушок Чейза и густые черные волосы Оливера. Он недавно сменил прическу, сбрил виски. Я думаю о тысячах раз, когда мои руки запутывались в волосах мужа. Мне нравится смотреть на мою семью, на всех троих. Один. Два, три. Радоваться, что они есть. Вспоминать. Волосы превращаются в любовь, превращаются в секс, превращаются в более темные вещи тоже. Однако сейчас я жадно впитываю открывающийся вид. Мы почти в авиньоне, вот только все как-то не так. Меня переполняет разочарование, но не удивление. Я ожидала притупления влияния, которое это место оказывало на меня. Я как наркоман, который слишком часто прибегал к своему наркотику. Сейчас уже не найти достаточно большой дозы, чтобы заставить меня забыть. Раньше Первый же взгляд на деревья внизу ободрял меня, но теперь, когда облака рассеялись и зелень сменилась коричневым, я чувствую себя одинокой лодкой, болтающейся без якоря в открытом океане. Несмотря на то, что Оливер и дети не были приглашены, мы решили устроить из поездки семейный отдых. Они останутся в городе и займутся своими делами. А затем, после встречи с друзьями, мы все отправимся в Париж. Это стало небольшим камнем преткновения между мужем и мной, потому что наши финансы совсем не благоприятствовали подобному путешествию. Он упорствовал, заявив, что поездка вряд ли уменьшит наш долг по кредитной карте, что пугающе верно. Но, в конце концов, бабушка покрыла большую часть дорожных расходов. Я испытываю огромное облегчение, хотя и буду в первый раз в жизни ночевать вдали от своих детей, но всего лишь в нескольких милях, а не за океаном. Джейд решила приехать без своей семьи, потому что ее дети подросли и сейчас находятся в лагере, а муж является директором венчурного фонда, что означает круглосуточную работу. Викс недавно пережила разрыв, и у нее нет детей. Арабель, тоже бездетная, живет в Ницце со своим мужем, который остался, чтобы управлять их отелем, одним из самых шикарных на юге Франции. Сегодня она прибудет в Сен-Реми. Меня могло бы обидеть, что бабушка не хочет видеть собственных правнуков, но что толку? Бесполезно переживать, если ничего нельзя исправить. Это убеждение я переняла непосредственно от нее. Насколько я помню, ей потребовалось немало времени, чтобы научить меня этому. Мне было 6. Мы пили чай, и у меня от напряжения дрожали руки, потому что я старалась ничего не пролить и не оставить крошек на старинном парчевом диване. Мы снова собираемся впятером. Бабушка и ее девочки. Так она обычно говорила с невероятной нежностью, какую я редко замечала в ее словах. И эта нежность была направлена не на дедушку, отца или меня. Она была адресована моим друзьям. Или, вполне возможно, только Викс, ее прекрасной, драгоценной Виктории. Интересно, смогу ли я это сделать? Я — мать. Джейд недавно упрекнула меня в том, что я чересчур серьезно воспринимаю этот статус. Она не хотела меня ранить, но слова причинили боль. Я знаю, что воспринимаю материнство как главную свою характеристику, то, что определяет меня. До этого я была пуста, а появление детей наполнило мою жизнь. Но Джейд зачатие далось легко. Сразу, как она отказалась от противозачаточных, когда они с Себом особо не старались, но и не отказывались от попыток. От этих «Ой, я так быстро забеременела» у меня до сих пор непроизвольно сжимаются кулаки. А потом, сразу после того, как у нее снова начались месячные, когда Си не было и года, они зачали Лакса. Я всегда радовалась за Джейд. Не поймите меня неправильно. Хотя, даже убеждая себя таким образом, я понимаю, что под радостью за подругу скрывается нечто большее, что я не желаю разглядывать. Просто Джейд относится к тому типу людей, которые думают, что жизнь подчиняется их воле. И поскольку она так считает, так оно и происходит. В то время, как я склонна считать, что жизнь — это колода игральных карт, и вы не можете выбрать, что будет в руке, но можете выбрать свою игру. Эта неделя с бабушкой и моими друзьями — моя рука, и у меня есть план. Единственный вопрос в том, хватит ли у меня мужества довести его до конца. Самолет резко снижается, и у меня сводит желудок. Взгляд останавливается на Оливере. Он одаривает меня легкой улыбкой, подчеркнутой ямочкой на левой щеке. Той самой опьяняющей улыбкой, из-за которой чуть более 10 лет назад я потеряла голову. Раньше я думала, что она означает «я хороший человек, я буду любить тебя и заботиться о тебе до конца». Думаю, в 100% случаев мы видим только то, что желаем видеть. «Почти на месте», — произносит Оливер одними губами. Я делаю над собой усилие, изображая подобие улыбки. Затем его глаза закрываются, голова склоняется к иллюминатору, и я знаю, что мой муж собирается вздремнуть. До приземления 10 минут, но он постарается использовать это время максимально продуктивно. Оливер — чемпион по засыпанию. Быстро, крепко и надолго. Его трудно разбудить. Полная противоположность мне. Мои пальцы нащупывают телефон. Я сразу открываю семейный альбом, листаю снимки, пока не натыкаюсь на конкретную фотографию. Дети в праздничной одежде, держащие шоколадных кроликов. Чейз скалит зубки, намереваясь отхватить фигурке голову. Чейз, Мой чудо-ребенок во многих отношениях, переживший операцию на открытом сердце еще новорожденном. Если бы фотографии могли говорить о количестве просмотров, то по этой можно было бы определить, что я по меньшей мере 1000 раз открывала ее, увеличивала масштаб, разглядывала, пока у меня не начинали болеть глаза от яркого света экрана. Мои дети рядом, прямо здесь. И все же мне нравится вспоминать недалекое прошлое и глядеть на их прелестные личики. Фото сделано всего несколько месяцев назад, когда все было гораздо проще. Внезапно я обретаю уверенность. Я могу это сделать. Могу. И сделаю.